В соответствии с теорией панспермии внеземного происхождения жизни, биологические организмы были занесены на Землю вместе с космическими телами. Как и когда именно это могло произойти и каковы были дальнейшие механизмы развития живой природы, рассказывает в продолжении цикла «Происхождение жизни» кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Института ядерной физики Александр Панов. С ним беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Александр, расскажите, пожалуйста, каков все-таки сам механизм панспермии?
Значит, выбивается, так сказать, порода, зараженная либо жизнью, либо преджизнью. Я здесь сейчас пока буду иметь в виду только преджизнь. Вот в результате вокруг каждой звезды, вот где эти процессы происходят, образуется некая нестерильная зона. Существуют оценки, она размером от одного парсека, ну, это примерно 3 световых года, до нескольких, то есть достаточно большая. А все звезды, они хаотически друг относительно друга двигаются со скоростями, вот это называется пекулярной скоростью, около 30 километров в секунду. В общем, они похожи на таких газ атомов, только, значит, вместо атомов звезды. Вот, и когда две звезды пролетают друг относительно друга, и у одной из звезд есть вот такая нестерильная зона, то другая звезда очень легко может в этой нестерильной зоне подхватить вот эту заразу. Вот, допустим, в некоторой звездной системе предбиологическая эволюция, ну, достигла каких-то таких определенных высот, и там образовался, ну, в некотором смысле, хороший предбиологический продукт.
А что значит хороший?
Это значит, образовалась некая устойчивая предбиологическая система, которая будет конкурентоспособной по сравнению с другими предбиологическими системами. Допустим, на другой звезде тоже шла предбиологическая эволюция, но там дела обстояли похуже. И вот с этой удачливой звезды на менее удачливую переносится вот эта вот самая предбиологическая зараза. И что тогда происходит? Тогда более удачливая предбиологическая система в результате просто конкуренции подавляет место менее удачливой предбиологической системы, и вот эта новая звезда, она сама становится тоже источником волны панспермии, зараженной удачливым предбиологическим продуктом. Все это приводит к тому, что в галактике фактически со скоростью, вот, равной пекулярной скорости звезд, распространяется просто волна панспермии 30 км в секунду. Галактика обладает таким важным свойством, как дифференциальное вращение.
А это что такое?
Разные точки галактики, удаленные на разное расстояние от центра, делают оборот вокруг галактики за разное время. И если посмотреть со стороны, то все это похоже на процесс вот размешивания сахара в стакане с чаем. Чем ближе к центру, тем быстрее все, с большей угловой скоростью все это крутится. И вот это приводит к тому, что вот той волне панспермии, о которой я говорил, которая сама бы по себе распространялась со скоростью 30 км в секунду, галактику очень легко заразить. Легко, значит, сделать оценки, с какой скоростью будет заражена вся галактика некоторым высококонкурентным предбиологическим продуктом. Вот оказывается, что это величина порядка одного галактического года. Галактический год – это время, за которое Солнечная система делает оборот вокруг центра галактики. Это примерно 200 миллионов лет. Но здесь, на самом деле, получается где-то около 300 миллионов лет. И к чему это приводит? А приводит это к тому, что предбиологическая эволюция ни на одной планете не может происходить самостоятельным образом. Вот, предположим, где-то в галактике чисто случайно образовалась удачная предбиологическая система. В результате распространения вот этой самой волны панспермии, как я рассказывал, наполненной удачным предбиологическим продуктом, она где-то за 300 миллионов лет будет разнесена по всей галактике, и те места, где предбиологическая эволюция, где она прошла не очень далеко, они будут заражены все вот этим удачным предбиологическим продуктом, и получается, что предбиологическая эволюции во всей галактике, вот как бы почти синхронно, но с точностью 300 миллионов лет, сделает шаг вперед. Потом где-то в другом совсем месте возникнет другой удачный предбиологический продукт. Он снова распространяется по всей галактике. Предбиологическая эволюция делает снова шаг вперед, опять во всей галактике. И получается, что предбиологическая эволюция – это не вещь, которая протекает на каждой планете отдельно, а это и есть единый, когерентный, общегалактический процесс. Происходит, значит, не только, так сказать, синхронизация всей предбиологической эволюции в галактике, но происходит и унификация ее молекулярной основы. Потому что каждый раз вот тот вот удачливый предбиологический продукт, который где-то возник, он становится одним и тем же во всей галактике. И в конце концов это приведет к тому, что и жизнь должна возникнуть в галактике на одной и той же молекулярной основе. И вот этот вот процесс возникновения жизни, он, собственно говоря, напоминает очень такой общегалактический фазовый переход. То есть панспермия – это означает не просто зарождение жизни в другом месте, а это может означать означает совсем другой процесс. Вот с этим вот другим процессом связаны еще некоторые очень интересные особенности. Существует точка зрения, что зарождение жизни – это событие не просто маловероятно, а что это событие вообще с исчезающей малой вероятностью. Ну, то есть, грубо говоря, это означает, что предбиологическая эволюция, например, может иметь какую-то естественную такую длительность для одной планеты, ну, например, миллиард миллиардов лет. Но это бессмысленно большая величина, и если бы эволюция протекала на одной действительно планете, там жизнь просто никогда бы, ну, за время существования Вселенной, по крайней мере, не могла бы возникнуть. Но вот что интересно. Если существует вот такой вот единый, когерентный, общегалактический процесс предбиологической химической эволюции, то вероятность реализации какого-то крайне малого вероятного события увеличивается во столько раз, сколько существует вот этих вот параллельно эволюционирующих планет. Если на какой-то одной планете вероятность какого-то события была там исчезающе малая, то если у нас есть миллиард планет, а судя по всему, примерно такое количество планет могло параллельно эволюционировать, то во всем этом сообществе вероятность такого события будет, грубо говоря, в миллиард раз больше. Поэтому вот эта вот крайне медленная и заторможенная предбиологическая эволюция, если это действительно так, будет ускорена, грубо говоря, в миллиард раз. И вот поэтому процесс панспермии, он может не только, так сказать, означать некую интересную синхронизацию вот этой предбиологической эволюции, вот этот интересный фазовый биологический переход, но он может оказаться ключом к возникновению в жизни в том случае, если действительно возникновение жизни на одной единично взятой планете крайне маловероятно. Вот это очень интересная тоже вещь. Ну и, наконец, в том, что сейчас я рассказывал, конечно, содержится куча разных упрощений. В частности, вот те процессы, о которых я говорил, могут протекать на фоне многих разных других интересных процессов. В частности, существует гипотеза, что предбиологические процессы могли идти не только на поверхности планет, но и в кометах. Там у них во внутренней части кометы температура может быть около 0 градусов, и жидкая вода там может присутствовать. Кроме того, хорошо известно просто из спектроскопических наблюдений, что процесс синтезирования очень сложной органики идет в газопылевых облаках. Совершенно очевидно, что химические процессы в газопылевых облаках, конечно, должны идти много медленнее, чем, ну, вот, например, в жидкой среде на поверхности планет. Но надо иметь в виду, что и масса органики, которая эволюционирует в газопылевых облаках, должна быть намного порядков больше, чем масса эволюционирующей органики на поверхности планет. И поэтому, если планеты рассматривать, скажем так, как отдельные, ну, быстрые, в кавычках, химические процессы или такие предбиологические процессоры, то вот эти газопылевые облака представляют из себя гораздо более медленный химический процессор, но многократно распараллеленный. Вот. И это может привести к тому, что некоторые важные для предбиологической эволюции события могли произойти именно вот в газопылевых облаках. Ну а дальше что происходит? Вот какой-то критически важный продукт, например, возник в газопылевом облаке, попал на поверхность какой-то планеты. На поверхности планеты это дало какой-то толчок предбиологической химической эволюции. Дальше включается механизм, о котором мы уже говорили. Вот начинается переброс вещества с одной планеты на другую, все это начинает когерентно эволюционировать. Ну, это возникает вот такая вот общий такой котел, в котором происходит вот эта предбиологическая эволюция и возникает жизнь.
Ну, хорошо, но почему все-таки все это перешло в другую стадию, в стадию биологической эволюции, только на Земле, если предбиологические стадии происходили как раз на разных планетах?
Дальше я имею в виду, что жизнь первый раз возникла, конечно, не на Земле. Вот, и дальше начинается уже нормальная биологическая панспермия. Просто как продолжение предбиологической панспермии.
Но какие у нас есть основания говорить о биологической панспермии в других местах? Ведь пока у нас нет никаких свидетельств.
Нет, оснований нет. Все, о чем мы сейчас говорим, это существует только в форме гипотез. А основанием для гипотезы является то, что жизнь на Земле возникла непонятно быстро. Ну, а в других местах она... Ну, где-то она возникла первый раз, а после этого она везде стала возникать в каком-то смысле быстро. И более того, если действительно существует процесс уже теперь биологический, панспермия, то самостоятельная предбиологическая эволюция ни на одной планете невозможна. Она только начинается, как планета оказывается заражена жизнью с других, так сказать, мест, где жизнь уже существовала раньше.
Ну, теперь дело за малым? Просто найти все остальные места, где это произошло?
Нет, это на самом деле экспериментально проверяемая гипотеза. Вот что является критическим тестом этой гипотезы? Если мы сумеем найти метеорит из другой звездной системы и сумеем доказать, что в этом метеорите существуют остатки жизни на той же самой молекулярной основе, что у нас, то это будет очень сильным, так сказать, веским доводом в пользу вот этой гипотезы, которую, конечно, очень трудно получить.
К сожалению, мы даже пока в метеоритах из нашей системы не можем точно доказать. существование следов жизни, не говоря уже о химической природе. Ну, то есть, в метеоритах ведь находят что? Это углистые хондриты, это фактически из чистого углерода некие формы маленькие очень, да. Нанометровых размеров. Никаких там ДНК, белков,
там, естественно, нет. Ну, там полициклические углеводороды обнаруживаются, но не более того.
Да, отдельные молекулы, ну, там азотистые основания, какие-то компоненты. Это, конечно, звучит все очень интересно и впечатляюще. А какой срок, по этим расчетам получается, вот какой срок должна провести, скажем, некая ценная молекула, возникшая на какой-то планете, до того, как она попадет на другую планету? Это что, сотни миллионов лет?
Нет, это гораздо меньше. Тут немножко сложные оценки, по-разному можно оценивать, но вот характерные, наверное, характерное время переноса от одной близкой звезды до другой близкой звезды, ну, какого-нибудь такого выбитого из одной из планет метеорита, это порядка сотен тысяч лет, это не так много. Другое дело, что происходит потом. Тут существует два принципиально разных механизма захвата этих метеоритов. Во-первых, это есть механизм, который можно назвать прямым попаданием, когда просто этот метеорит с лету врезается в какую-то планету. Вот. А другой механизм это такой, ну, это такое когерентное поглощение этого метеорита другой звездной системы, когда он выходит на орбиту сначала вокруг другой звезды, долго там крутится, и потом, в конце концов, выпадает на, ну, на какую-то одну из планет этой звезды. Существует очень эффективный механизм захвата этих метеоритов на орбиту вокруг другой звезды, но зато долго приходится вокруг звезды этому метеориту крутиться, прежде чем он куда-то упадет. Порядка действительно там десятков миллионов лет. Ну, так скажем, оптимистический сценарий дает сотни тысяч лет. Ну, вопрос, может ли присуществовать какая-то биологическая система в состоянии анабиоза, там, предбиологической системы или какие-то просто важные фрагменты биологической или предбиологической системы, это, конечно, вопрос в настоящее время совершенно открытый.
С кандидатом физико-математических наук, научным сотрудником Института ядерной физики Александром Пановым беседовали Ольга Орлова и Александр Марков.